Чемпионат Европы по футболу. На протяжении уходящей недели вы могли слушать репортажи с места событий наших корреспондентов Валерия и Олега Винокуровых. Разумеется, найдется место для впечатлений коллег и в сегодняшней программе. И для начала речь пойдет о заседании исполкома УЕФА, который состоялся там же, в Голландии.
К таким соревнованиям, как чемпионаты Европы, среди всех возрастов, пожалуй, приурочивается обычно и заседание исполкома УЕФА. Ну, во-первых, для того, чтобы все-таки руководящие деятели этой организации и матчи посмотрели в полном составе, обменялись впечатлениями, ну и для того, чтобы принимали какие-то решения. Причем любопытно, что вот на таких соревнованиях встречи с официальными лицами происходят как бы в такой, ну, более, что ли, я не знаю, как сказать, домашней, что ли, обстановке, какой-то более доверительной, как было когда-то прежде, когда функционеры самого крупного ранга с удовольствием общались с журналистами даже в неформальной обстановке. На чемпионатах мира или чемпионатах Европы среди взрослых, среди национальных сборных, конечно, такие встречи вряд ли возможны, там все очень официально проводится. Здесь же не совсем так, и поэтому по окончании заседания исполкома УЕФА журналистов пригласили прямо в это же помещение, где проходило заседание, там интервью журналистам или доклад журналистам осуществляли президент УЕФА Мишель Платини и два его ближайших сотрудника Дэвид Тейлор и Вильям Гайяр. На этом заседании исполкома были приняты некоторые решения существенного, что ли, свойства. Ну, как, например, было определено, как будут разыгрываться путевки от Европы на чемпионат мира 2010 года. 13 мест имеет Европа в этом турнире. На 9 групп будут распределены 53 команды, представляющие членов УЕФА. Поэтому 8 групп будут состоять из 6 команд и одна группа из 5. Победители этих 9 групп непосредственно выйдут в финальный турнир чемпионата мира 2010 года. А 8 команд, занявшие вторые места, значит, отброшена будет только одна, 9-я, которая покажет наиболее плохой результат. Так вот, 8 команд встретятся, соответственно, в матчах плей-офф, проведут 2 матча дома и на выезде, и определят еще 4 места. Вот такой организационный момент был осуществлен членами исполкома УЕФА. И затем было принято решение, что сейчас, например, израильская команда может играть не только в Тель-Авиве, но еще в 3 городах – в Хайфе, Иерусалиме и Ашдоде.
Но таким образом и политические тоже вопросы решались на заседании этого исполкома. Вопросы безопасности в Израиле рассматривались. И, возможно, сборная России как раз на одном из этих 3 новых стадионов и сыграет с израильской командой в ходе отборочного турнира Евро-2008. Еще один политический вопрос, который, по сути, решен не был, это вопрос о матчах сборных Армении и Азербайджана. Они, как известно, попали в одну отборочную группу и никак не могли договориться между собой, когда, как сыграть. Им даты назначили 8 и 12 сентября, чтобы можно было обеим командам выехать куда-нибудь на нейтральную территорию на эти несколько дней и 2 раза там сыграть. Ну, в общем, все сделал УЕФА для того, чтобы они договорились, но они не договорились. И поэтому исполком принял решение матчи эти аннулировать. Ни одной из команд никаких очков не засчитывать. В общем, все по нулям. Вот такое, скажем так, тоже футбольно-политическое решение было принято. Ну и много довольно таких других интересных. Во-первых, естественно, вопрос о борьбе с допингом не может быть обойден. Вот было решено, что во время финального турнира Евро-2008 по окончании всех матчей, а всего будет 31 матч на этом первенстве, будет будет браться допинг проба крови у игроков. Ну, не у всех, естественно, а которых будет определять жребий. В общем, кровяной допинг будет отслеживаться. Но и еще, что важно, и что во многих видах спорта применяется, это внесоревновательные тесты. Вот они и в футболе будут введены, начиная с 1 июля этого года, когда определятся все 16 команд-участниц финального раунда. УЕФА может в любое время, независимо, так сказать, от игрового и тренировочного графика, представителей этих команд проверять на допинг. В общем, футбол, хотя и не является в плане допинга особо опасным или, так сказать, особо зараженным видом спорта, тем не менее все равно с допингом борется. Ну и вот еще несколько любопытных решений, ну а точнее два, поскольку уж мы не будем останавливаться на составе комитетов различных, который там определялся на ближайшие два года, это в общем вряд ли интересно и важно нашим слушателям. Ну а вот любопытная информация, например, заключается в том, что были приняты несколько новых членов, вот они присоединились к конвенции об обоюдном признании тренерской квалификации. Ну, то есть, короче говоря, дипломы тренерские, полученные в этих странах, будут признаваться по всей Европе. И вот какие новые члены у этого комитета, вот это интересно. Уровня ПРО, то есть самого высокого, получили две страны, это Эстония и Израиль, и три страны уровня А, Фарерские острова, Литва и Турция. Ну, и вот еще одно интересное новообразование, это конвенция судейская, то есть примерно то же самое, что и в отношении тренеров, в отношении судей организуется. То есть вот первые 10 стран были определены, которые соответствуют всем требуемым стандартам в вопросах организации и подготовки судей, ну, организации судейства как такового и подготовки судей. И вот эти страны, первая десятка выглядит так: Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Люксембург, Норвегия, Шотландия, Словения и Швейцария. Вот 28 июня в Неоне произойдет первая церемония подписания соответствующего протокола. Ну вот я не знаю, может быть здесь что-то и странно, потому что из таких ведущих стран здесь представлены только Франция и Германия, вместе с этим Венгрия, Люксембург, Словения, которых, может быть, и не ожидаешь встретить именно в первой десятке, где нету, допустим, Италии, Англии, Испании. Ну, когда этот процесс будет развиваться, наверное, мы получим более детальную информацию, почему вот именно эти страны выбраны, так сказать, для инаугурации, что ли, этого мероприятия.
На заседании исполкома УЕФА обсуждался еще один чрезвычайно важный вопрос, который анонсировался и на стадионах, и в средствах массовой информации. Проблема расизма на футбольных аренах. Вновь слово нашим коллегам.
Тут ситуация такова. Этот молодежный чемпионат Европы проходил под таким лозунгом «Объединимся против расизма». И надо же такому случиться, что именно на одном из матчей этого турнира «Сербия-Англия» на этом матче болельщики очень резко, так сказать, выступали, сербские в основном, ну, естественно, именно только сербские болельщики, с разными выкриками, различными акциями именно российского содержания. Этот вопрос еще будет рассматриваться дисциплинарным комитетом УЕФА 12 июля, и вот журналисты, в частности, интересовались у Мишеля Платини, почему так поздно, почему не прямо во время этого чемпионата. Тут любопытный ответ он дал, что дисциплинарный комитет в каком-то смысле ему не подвластен, вообще работает самостоятельно, и у него определенный график заседаний, и для того, чтобы это все не комкалось, и для того, чтобы решения принимались взвешенные, это все будет разбираться 12 июля, повторяю. При этом на финальном матче Голландия-Сербия болельщики сербские были изолированы, в такой гостевой, на гостевой трибуне сидели, и к ним обращались на сербском языке с призывами вести себя нормально и тому подобное. Вот просто поразительно здесь то, что в всегда УЕФА и ФИФА выступают с такими лозунгами, вот как здесь был девиз «United against racism», то есть «Объединимся против расизма». И именно здесь вот произошел такой неприятный инцидент. Журналисты допытывались у вот, Платини, Тейлора и Гайяра, допытывались, как же вот должен повести себя судья, например, какие должны быть другие какие-то меры приниматься во время матча непосредственно, чтобы прерывать акции расистские. Но ответы были такие уклончивые, что вот это все должен решить дисциплинарный комитет, потому что, ну, действительно, судья, находясь на поле, вряд ли может услышать где-то с трибуны какой-то российский выкрик. Ну, а если услышит, то тоже неизвестно, что ему предпринять. И еще очень важное обстоятельство, вот решение насчет расизма, это как бы гуманитарного, что ли, гуманистического толка. А еще есть очень важный профессиональный момент, который должен обсуждаться УЕФА вместе с Евросоюзом. Это уже насчет статуса профессиональных игроков, насчет права на работу и так далее, поскольку Евросоюз принял тут решение, что распространить на футбол все законы трудоустройства, что ли, внутри стран Евросоюза. Будет совещание, и не одно, между руководством УЕФА и Еврокомиссией. Вот какие-то будут решения приняты, и Мишель Платини сказал, что обо всем этом, как только что-то будет принято, будет доложено, потому что по ходу переговоров сообщать о каких-то вещах он считает нецелесообразным.
Ну а в заключение этого заседания исполкома состоялась торжественная церемония передачи приза, который вручается молодежным чемпионам Европы. Этот приз мэр Херенвена, города, в котором проходило заседание исполкома, ну и который, естественно, был одним из четырех принимавших этот чемпионат. Так вот, мэр Херенвена передал Мишелю Платини этот кубок. Естественно, он находился в Голландии, как известно, поскольку голландцы были прошлогодними чемпионами, ну и передал со словами о том, что, надеюсь, ненадолго этот кубок будет в ваших руках, и наша команда его получит обратно. Ну, естественно, это же происходило за несколько часов до финала, в котором встречались сборные Голландии и Сербии. Разумеется, голландцы были фаворитами, если брать игру, ну и действующие чемпионы, и хозяева, и понятно, что здесь, хотя есть болельщики из всех стран, но пропорциональный состав совсем не такой, как на крупных взрослых чемпионатах. Естественно, гостевых болельщиков здесь поменьше, поэтому все трибуны, уж когда играет сборная Голландии, все трибуны всех стадионов, разумеется, такого плотного оранжевого цвета. Ну, в общем, что касается игры, то сборная Голландии оправдала надежды своих болельщиков, выиграл достаточно уверенно 4-1, хотя, может быть, это не отражает этот счет ситуации на поле, как принято говорить, все-таки игра была значительно более равная, ну, до того, по крайней мере, как у сербов ударили при счете 2-0 игрока, но хотя даже в меньшинстве они сумели один мяч забить. Ну, в общем, что касается результатов, это одно, а вот если говорить о наших впечатлениях, наверное, мы будем еще их не раз обсуждать со слушателями и в программе «Час прессы спорт», по крайней мере, в ближайшей. Я, может быть, даже сказал бы, что в какой-то степени этот чемпионат перевернул вообще мои представления о футболе, хотя, может быть, это уж очень громко звучит и выспренне, я не знаю, но действительно, вот первый раз посетив именно молодежный чемпионат, я был поражен, во-первых, конечно, качеством игры, потому что мы периодически видим молодых футболистов, они и в национальных сборных появляются, и в каких-то клубах молодые, ну, мы себе представляем, ох, вот, интересно, звезда растет, будущее там хорошее у игрока того, у игрока этого, но когда ты их видишь всех вместе, когда ты видишь их по 15 игроков там в составе каждой команды, и все они один лучше другого, и вообще не поймешь, кто из них кому в чем уступает, то ты понимаешь, что здесь же уже не о единицах идет речь, а просто это целое поколение, и все можно говорить и про португальцев, и про итальянцев, голландцев, англичан и сербов тех же самых, и бельгийцев. И просто вот это представление массовости, оно просто меня поразило. Ну и, конечно, стадионы тоже совершенно не новая тема. Разумеется, мы тоже знали. Прекрасные стадионы были мы на всех чемпионатах мира и Европы последних. Все мы видели. И в Голландии были 100 раз. И все мы знаем Аякс, Фейенорд, Эйндховен, да, это вот суперклубы по местным понятиям, естественно, у них должны быть выдающиеся стадионы. Да, все это так, но когда ты приезжаешь в какой-то Херенвен, как я уже рассказывал тут на днях в программе «Прессинг по будням», видишь в Херенвене стадион, вместимость которого соответствует населению города, у города там около 30 тысяч населения, а стадион 26 вмещает, и видишь там эти поля, огромное количество тренировщиков, и то же самое видишь в неком Неймегене или Гронингене, который уж никак не назовешь выдающимися футбольными центрами, и вот там ты понимаешь, что есть все, в принципе, то же самое, что есть у любого великого клуба, это, конечно, тоже поразительно.
А я вернусь, ну, буквально на пару минут к вопросу об уровне игры молодых футболистов. Вот если Олег сказал, что он впервые побывал на чемпионате Европы среди молодежных команд и увидел такой массовый рост мастерства, если выразиться можно так, то я не бывал на юношеских и молодежных соревнованиях, ну, более 15 лет. И когда-то, бывая на них, все-таки обнаруживал, что в общем и целом уровень взрослых команд значительно выше уровня молодежных. Ну, скажем, национальная сборная значительно выше по уровню молодежной команды. Вот сейчас ясно, что эта грань стерлась, потому что мы же знаем, что молодых игроков, которые имели бы право выступать, таких как, там, я не знаю, Руни, Криштиану Роналду, ну и многие другие, тренеры молодежных сборных даже не берут в свой состав, раз эти игроки уже зарекомендовали себя в первых сборных. А вот молодые, мне кажется, или я просто даже убежден в этом, вправе в любой момент любой из этих игроков может играть и успешно в национальной сборной своей страны. И не в одиночку, их можно и даже звеньями привлекать туда. Вот высочайший уровень молодежного футбола, молодого футбола, заставляет задуматься о том, что в России как раз разрыв произошел в обратную сторону. Молодежь стала еще дальше отставать от уровня первых клубов, сильнейших клубов. Может быть, это связано с обилием легионеров, хотя не скажешь, что в Англии их меньше или там в других странах. Вот это впечатление, пожалуй, самое главное, потому что оно футбольное.
Таковы первые итоги, подведенные Валерием и Олегом Винокуровыми по горячим следам чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд Голландии. А программу «Прессинг» продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22:00